Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», микрофон Олег Шевкун. Это уже 40-я наша с вами встреча. Мы с вами в книге «Бытие», и мы с вами подошли к главе, которую я, ну, лет 10-15 назад с удовольствием бы пропустил. Вы скажете, ну как же, Священное Писание, Слово Божие, как можно взять и пропустить эту главу? Ну, ощущал я себя примерно так. Я не понимал, зачем здесь эта глава. Я не понимал, зачем после разговора об Аврааме такая короткая глава об одном человеке по имени Исаак, как будто больше о нем нечего сказать. Эта глава мне казалась откровенно скучной. Конечно, я знал, что написано в послании к римлянам, 15 глава, 4 стих. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Я знал об этом, но мне сложно было применить эти слова к 26 главе. Помните, в одной из первых программ мы говорили о важности повторения при чтении Библии? Даже если что-то вам непонятно, даже если что-то кажется вам странным или тем более скучным, читайте и перечитывайте. Возможно, Господь со временем покажет вам этот фрагмент. Возможно, Господь со временем покажет вам, зачем это место в Священном Писании, зачем описаны эти люди, эти события. 26 глава, конечно, не случайно здесь, но для того, чтобы увидеть это, мне понадобилось определенное время. Итак, Исаак, человек, который действительно прошел верх своей духовной жизни, когда Авраам приносил, но не принес его в жертву, потому что Бог остановил это. Когда Авраам искал жену для Исаака, но Исаак оказывается как будто постоянно в страдательном или пассивном залоге. Он не действующее лицо, а он человек, над которым происходят некоторые действия. И вот в 26 главе мы видим, что несмотря на все это, Исаак получает Божие благословение. Исаак получает прямые встречи, прямое общение с Богом. Почему? Да потому что он сын Авраама, да потому что он в этой линии, потому что он в этом роде, потому что он родился для того, чтобы исполнить предназначение, которое начертал Бог. 26 глава, 1 стих. «Был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Первые 5 стихов содержат немало информации. Прежде всего, начинается голод, начинается засуха. Эта засуха похожа на ту, которая была описана раньше, о которой мы с вами уже читали в книге «Бытие». Это засуха даже более той засухи, которая была раньше, сверх прежнего. И вот Исаак решает идти в Герар, и Бог предупреждает его. Он рассказывает ему, я думаю, он напоминает ему о том, что произошло, когда отец его Авраам решил отправиться в Египет. Он напоминает о тех проблемах, которые начались после этого. Он напоминает о тех последствиях, которые Исаак на самом деле понес на себе. Вы помните соперничество между Исааком и Измаилом? Вы помните этих двух сыновей? Вы помните, как повел себя Авраам, как повела себя Сара в самый сложный момент? И Бог является Исааку и говорит: не ходи в Египет, не повторяй ошибок своего отца. Интересно, что некоторые ошибки своего отца он все-таки повторит. Мы об этом прочитаем буквально в следующих стихах. Бог продолжает свой разговор с Исааком, и он говорит: «Я благословлю тебя». Почему это благословение? Чем оно вызвано? Чем оно объясняется? «Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Иными словами, Бог обещал Аврааму благословение, потомство и землю. И вот эту клятву во всех ее пунктах Бог сейчас повторяет Исааку. За что? В чем смысл этой клятвы? Пятый стих. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать». Да, закон Моисея, строго говоря, в это время еще не был открыт человечеству. Да, повеления были тогда несколько другого характера. Но смысл вот в чем. Авраам делал то, чего хотел от него Бог. Бог говорит: иди, и Авраам шел. Бог говорит: делай, и Авраам делал. Мы с вами читали о том, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Так вот, Исаак получает на себе плоды веры Авраама. Ну, и мы увидим также, что Исаак проявляет и свою веру. Будут в 26 главе случаи, обстоятельства, которые, я думаю, нас в этом смогут убедить. Более того, вера Авраама и вера Исаака основана на характере Бога. Если мне позвонит или мне напишет, или ко мне приедет и скажет человек, которого я хорошо знаю, которому я доверяю, что вот я в таком-то банке, в ячейке оставил для тебя деньги, зайди, возьми, если он тем более даст мне документы соответствующие, что я сделаю? Зная меня, я думаю, вы сообразите. Я пойду и возьму эти деньги. Но только при одном условии. Если я реально доверяю этому человеку. Если же ко мне в кабинет или ко мне в дом придет человек, которого я не знаю, он скажет: вот тебе документы, вот вам документы. В таком-то банке на ваше имя лежит такая-то сумма денег. Но я не знаю этого человека. Я впервые его вижу. Что же вы думаете, я побегу брать эти деньги, что ли? Никогда в жизни. Каждый из нас, кто получает электронную почту, кто пользуется имейлом, получает и так называемый спам. Я думаю, каждому из нас знакомы сообщения типа «Вы выиграли миллион». Кому-то миллион рублей, кому-то миллион долларов или миллион евро. В данном случае валюта абсолютно не важна, потому что ни тот, ни другой, ни третий миллион ничего не стоит. Сообщение приходит из источника, которому нельзя доверять. Но тут Исаак разговаривает с Богом. С Богом, которому доверять можно и нужно. С Богом, о котором он знает с детства. С Богом, у которого с отцом его, Авраамом, были весьма тесные отношения. И вот Исаак верит. Но при этом Исаак проявляет и свою греховную природу. Интересно, что он практически точь-в-точь повторяет грех Авраама. Есть лишь одна проблема. Грех Исаака оказывается более тяжелым. Что я имею в виду? Вот послушайте. Начиная с 6 стиха. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его. И он сказал: это сестра моя. Потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Ну, о том, что Ревека прекрасна видом, мы уже знаем. Догадываемся мы и о том, у кого научился Исаак такой стратегии поведения. Грех отца перешел к сыну. Священное Писание говорит о проклятии на несколько поколений вперед. В чем же выражается это проклятие? Мы часто склонны видеть здесь сверхъестественные элементы. На самом деле многое из этого вполне естественно. Человек начинает вести себя так же, как его родители. Сын поступает так же, как на его глазах или на его памяти, если ему об этом рассказывали, поступал его отец. Вот одно дело то, что мы говорим своим детям. Другое дело то, что мы показываем. Просто на личном примере. Исаак делает практически то же самое, что когда-то сделал и Авраам, но с одним важным исключением. Авраам, по крайней мере, говорит полуправду. Действительно, Сару можно назвать отчасти его сестрой. Но Ревека-то уже никак не сестра Исаака. Там, где у Авраама была полуправда, у Исаака конкретная ложь. Вот так развивается грех. Интересно, что Авимелех, правитель, не собирался, в отличие от египетских фараонов, брать Ревеку себе в жены. Исаак испугался просто так, по инерции, потому что слышал об этом когда-то от отца. Слышал ли он о последствиях? Думаю, да, но все равно испугался. А дальше Бог вторгается в эту ситуацию так же, как он когда-то вторгался в ситуацию с Авраамом и Сарой. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, запомните это слово, филистимляне, это слово нам еще пригодится, об этом племени, об этом большом народе мы еще будем говорить. Это слово, я думаю, вам знакомо и по сегодняшнему дню, потому что в римские времена, когда Иерусалим был разрушен, когда Иудея была разорена, римляне решили сделать так, чтобы и название места этого люди забыли. Поэтому территорию, которую когда-то занимала Иудея, стали называть Палестиной, буквально страной филистимлян. Иудея, Галилея превращаются в Палестину. Это слово используется и сегодня. Это слово хорошо нам известно. Ну а здесь перед нами появляются филистимляне, люди, которые станут серьезными, злейшими врагами Израиля. Пока, правда, этой вражды еще нет. Появится она буквально в этой же главе, но несколько позже. Итак, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, ну, все они там жили близко друг к другу, такого понятия, как английское privacy или личная жизнь, частная жизнь, право на частную жизнь, на личную или частную тайну, тогда просто не было. И вот Авимелех смотрит в окно, и мы читаем, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. Понятно, что это не детские игры. Фраза, которая используется здесь по-еврейски, в еврейском оригинале, может переводиться на современный язык, как «Исаак занимается любовью с женой своей Ревекою». То есть Авимелех понял, что, конечно, они не брат и сестра. Авимелеху стало страшно. Почему? Потому что он понимает, кто такой Бог. И потому что он понимает, какие неприятности может принести его народу то, что происходит. Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание, что никто не собирался брать Ревеку, никто не покушался на нее. Говоря опять-таки современным языком, Исаак решил нанести предупреждающий или превентивный удар. Все было нормально. Но на всякий случай, давай скажем, что ты моя сестра. 9 стих. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». То есть Бог остановил эту ситуацию в ее развитии, остановил ее в самый последний момент. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». А дальше о том месте, которое занимал Исаак в земле филистимской. Все-таки, несмотря на все проблемы, несмотря на все свои падения, Исаак был человеком благословенным, и через него действует Бог. 12 стих. «И сиял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь». Вот урожайность, плод – это и есть символ, знак Божьего благословения. В данном случае это здесь подчеркивается. 100-кратный урожай. «И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше, до того, что стал весьма великим». И здесь опять переводческая тонкость, слово, которое переводится как «весьма», можно переводить и как «очень». Он стал очень великим. Вполне возможно, что этот человек, Исаак, по величию превосходил и своего отца, Авраама. Почему? Да все потому же. Мы уже знаем, почему. Ему принадлежит обетование. Он сын того, кому Бог дал это обещание. Какова его собственная заслуга в этом? Честно говоря, заслуга невелика. Но Господь продолжает с ним работать, Господь продолжает через него действовать. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И вот здесь начинается вражда. Здесь мы серьезно видим вражду, которая пройдет потом через большую часть Ветхого Завета. И вот схватка между Давидом и Голиафом будет продолжением этой вражды.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Говоря о Давиде и Голиафе, мы с вами вспомним, что это ведь не тогда началось. Это старая вражда, старый спор, который восходит еще к книге Бытие. 15 стих. «И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею». Авраам жил на этой же земле. Он копал колодцы, мы читаем о том, что он копал колодцы. И филистимляне решили зарыть эти колодцы. Колодезь в пустыне – это не просто удобство. Колодезь в пустыне – это способ выживания. Это способ получить воду. Без воды, как пелось в той старой-старой песенке, и ни туды, и ни суды. И тем более это было так в те времена, в древние времена. А здесь колодцы засыпаны. Пить нечего. Кстати говоря, тогда ведь разные племена, разные народы пользовались своими колодцами. Иными словами, Исаак и его слуги, и его семейство, они не могли просто прийти к филистимлянам и сказать: «Дайте нам водички». У них должны быть свои колодцы. А эти колодцы были закопаны. И что по этому поводу делать? Сначала продолжается конфронтация. Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Знакомо? Очень знакомо. Мы с вами дойдем до книги «Исход». Там будет похожий мотив, только развитие другое. Если здесь мы читаем «удались от нас», то фараон в первой главе книги «Исход» будет испытывать тот же страх, но только он не согласится, ни он, ни его последователь, ни его потомок не согласятся отпустить израильский народ, пока Бог сам не вторгнется в это дело. Исаак удалился оттуда, читаем мы дальше, и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Исаак не пытается воевать, не пытается что-то отвоевывать. У него есть Божие благословение, этим Божьим благословением он живет. «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам, отец его. Иными словами, Исаак восстанавливает не только водоснабжение. Вместе с ним Исаак восстанавливает и историю. Выкапывая колодцы, давая им прежние имена, он напоминает о том, что произошло в жизни Авраама, его отца. Исаака можно долго упрекать в отсутствии праведности, но я не уверен, что эти упреки будут обоснованы. Он знает, что делает, он восстанавливает колодцы. И копали рабы Исааковы в долине Герарской и нашли там колодец воды живой. В других переводах – ручей, источник, колодец, в котором не прекращалась вода. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Вот этот самый спор из-за воды в пустыне. И дальше в следующем стихе мы читаем о том, что они выкопали другой колодец. Спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. А дальше, поскольку идут споры, Исаак проявляет себя как человек, который, я думаю, не похож, допустим, на царя Давида. И уж точно не похож на меня. Это не то, что я сравниваю себя с Давидом, но сейчас вы поймете, почему я об этом говорю. Что происходит с Исааком? Он копает колодцы для того, чтобы и он, и все его близкие, все его семейство, все его служители, народ его, чтобы они могли пить, чтобы они могли жить в земле. И с ним спорят. Ему говорят: нет, это наш колодец. Он копает еще один в другом месте. И с ним опять спорят. Что бы сделал Давид? Ну, по крайней мере, так, как я понимаю его из Священного Писания. Ну ладно, Давид, что бы сделал я, человек, которого вы сейчас слушаете? Я бы сказал так: мы благословенны Богом. Вот ушли отсюда быстро. Если не уйдете, мы поможем вам уйти нашей военной мощью. Мы это сделаем. Обратите внимание, что Исаак, напротив, фактически исполняет принципы, которые дал Спаситель в своей Нагорной проповеди. С ним начинают спорить, он копает еще один колодец, потом еще один, потом идет дальше, 22 стих, и он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Вот иногда действительно бывает важно не противостоять, а делать свое дело. Да, нам приходится сдвинуться. Да, это не всегда приятно. Да, это порой больно. Но одно из проявлений мудрости – различать битвы, которые стоит вести, и битвы, от которых стоит воздержаться. 23 стих. Оттуда перешел он в Версавию. В ту ночь явился ему Господь и сказал... Кстати, я прервусь здесь для того, чтобы напомнить вам о том, что Бог обычно является тем людям, которые вот сейчас, в это время, поступают угодно ему. Исаак находится внутри Божьей воли, поэтому Бог является ему для того, чтобы подтвердить свой завет. И вот Бог говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Опять-таки причина – Божий завет с Авраамом, Божья верность. Да? Дальше читаем. «И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец». И вот тут, когда Бог уже подтвердил Исааку, что Бог с ним, что Бог направляет его, когда это уже было ясно, к Исааку приходит Авимелех, тот самый, которого мы помним, вместе со своим другом, со своим военачальником. И они говорят: давай договоримся с тобой о мире. Мы не хотим с тобой воевать. Он напоминает им: слушайте, вы ведь меня выселили, вы сами меня выселили. Но в 28 стихе мы читаем, они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами с тобою клятву и заключим с тобою союз. Самое главное, мы ясно видели, что Господь с тобою, поэтому мы хотим заключить с тобой союз. Этот союз действительно был заключен. Исаак был готов заключать этот союз. Он любит Господа, ему не все равно, что Бог говорит ему. 31 стих. «И встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром». Еще одна характерная черта Исаака. Он стремится к миру. К миру, о котором мы еще будем говорить, к миру, который на еврейском языке называется словом «шалом», это не просто мир, это Божий мир. Божий человек стремится к Божьему миру. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». Вот вам, друзья, вода, изобилие, в данном случае подтверждение Божьего благословения. И он назвал его Шива, посему имя городу тому Бер-Шива, Версавия, до сего дня. Действительно, до сего дня этот город существует. Этот город, я думаю, многие из вас знают. А что же происходит в это время у детей Исаака? Говорить нам об этом сегодня уже некогда. Поэтому скажу очень коротко, или точнее прочитаю два стиха, 34 и 35 стихи. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина». Он берет дочерей из других народов. Помните, как Авраам искал жену для Исаака? Она должна была быть из родственников. Аврааму было неприятно, было неприемлемо брать кого-то еще. Почему? Потому что Авраам отлично понимал, что такое Божий завет. Вот Исаву дела нет до Божьего завета. И начинаются проблемы, или точнее продолжаются проблемы. 35 стих. «И они были в тягость Исааку и Ревеке». Я думаю, что здесь такое смягчение. В тягость. Тяжело было Исааку и Ревеке. Почему? Что из этого получилось? Об этом мы узнаем в нашей следующей беседе. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.